Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 29-е. Так, вру, 28 июля. Уже хочется ближе к выходным. Приближаю их. В Москве, Киеве и Вильнюсе у нас сейчас 19:00. Программа «Обсудим». Очень рад приветствовать сегодняшнего гостя. Это Василий Жарков. Василий, добрый вечер, историк.
Добрый вечер, Максим.
Давайте мы начнем с главной темы дня, наверное, политической. Владимир Зеленский приехал в Белый дом для того, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Вот первые кадры появились 2 часа назад, как Владимир Зеленский входит в Белый дом. И перед этим визитом многие эксперты, как мне кажется, пытались понять, в какой точке сейчас находятся отношения Зеленского и Дональда Трампа. Кажется, что Зеленскому за последний месяц удалось поменять отношение к себе Дональда Трампа, и он смог произвести сильное впечатление, возможно, благодаря успешным дальнобойным ударам вглубь России. И теперь, получается, заново выстраивать рабочий контакт. У меня первый вопрос к вам такой. Зеленский же, он теперь пытается говорить с Трампом не на языке ценностей, а языком, что ли, силы, сделки и результата. Это как такая типичная историческая, как-то, я не знаю, адаптация, что ли, малой страны к большому брату, который может помочь и выиграть в итоге эту войну.
Ну, смотрите, во-первых, безусловно, эта история уже имеет долгие месяцы, потому что, на самом деле, потепление между Зеленским и Трампом началось, по меньшей мере, с похорон Папы Римского. А это произошло в апреле 25 года, в конце апреля 25 года, сразу после Пасхи. И, собственно говоря, если посмотрим на встречу в Вашингтоне, была такая важная встреча после Анкориджа, где, кстати говоря, Трамп даже не остался на обед, улетел сразу. И это показательно было, ну, как бы сигнал такой, что встреча-то не очень задалась. Но после этого у него была важная встреча в Вашингтоне в августе прошлого года, не только с Зеленским, но и с коалицией желающих. И тогда, на самом деле, уже, очевидно, Трамп демонстрировал свое расположение к Зеленскому. И после этого еще были встречи в Организации Объединенных Наций в сентябре прошлого года. Потом, безусловно, Трамп еще раз попытался давить на Зеленского. Это был последний раз в ноябре-декабре прошлого года. И, собственно, все. С этого момента, если мы посмотрим с вами, то отношения Трампа и Зеленского, они более чем позитивные, более чем комплементарные. Что касается вашего вопроса, то, безусловно, Зеленский реалист, и он должен действовать, исходя из того, из психологических и прочих особенностей человека, с которым он имеет дело. Этот человек, безусловно, не особенно понимает язык ценностей, но что интересно, и с другой стороны, на постсоветском пространстве тоже не принято говорить языком ценностей. И в этом отношении, мне кажется, довольно просто демонстрировать эффективность и какие-то успехи. Там же ведь, смотрите, какая вещь, даже не столько удары вглубь России, сколько противодроновая оборона, которая в Украине очень развита. И это то, о чем, то, чему Трамп может учиться у Зеленского. И здесь возникает новый эпизод. Он принципиально новый, конечно, и по сравнению с прошлым февралем, когда там они говорили про плохие карты, и с прошлым апрелем, когда они впервые поговорили более-менее нормально, и с прошлым августом, когда они уже практически обнимались, здесь уже появляется некий вклад Украины в оборону Западного альянса и Соединенных Штатов Америки. Тот опыт, который имеет Украина вообще в дроновой войне и в противодроновой обороне, уже становится важен для Соединенных Штатов Америки. И это уже другая действительно история, когда Украина может быть полезна с точки зрения своих ноу-хау введения войны 21 века. И это, безусловно, уже новый виток, новый этап сближения Трампа и Зеленского. И в этом отношении, ну что, можно только дальше наблюдать за этим. Я думаю, что это хорошие условия для союзных, для, ну, сближения. Я пока не вижу здесь основания для союзнических отношений. Все-таки никто не говорит пока о статусе non-NATO major ally для Украины. Так об этом никто не говорит с 2014 года. Но так или иначе, конечно, это важный этап сближения Украины и Соединенных Штатов Америки.
Василий, мы начали с вами разговаривать в 19:00, и наши коллеги как раз ровно в 19:00, коллеги из русской службы BBC опубликовали первые фотографии, первые комментарии. Зеленский говорил с Трампом о патриотах и о дипломатическом процессе. Две короткие цитаты Зеленского. «Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для патриота и некоторые другие идеи, которые могут нам помочь». И дальше также говорили о дипломатии. «Важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейших коммуникаций». Ждать раунда, нового раунда переговоров, но на условиях уже Зеленского.
Безусловно, безусловно, безусловно. Более того, что ведь о лицензиях на Патриот речь шла уже не так, ну, скажем так, довольно-таки давно. Она идет все лето, по меньшей мере, насколько я помню. Я сейчас точно не назову вам дату, когда Трамп об этом сказал. Но это, значит, подтверждается позиция, то, что Украина будет производить собственный Патриот. Это тоже, безусловно, важный здесь момент, что она становится не просто там реципиентом, потребителем оружия, но и производителем, учитывая, ну, как бы, большие производственные и промышленные мощности Украины. Естественно, это все возможно. И это тоже такой важный стратегический шаг, потому что понятно, что патриоты – это не йогурт и Данон, их быстро не произведешь. Они как бы требуют какой-то подготовки. Но когда это будет производиться, Украина станет важным стратегическим союзником на долгие годы. Она будет производить этот Патриот и для себя, и для других стран, очевидно совершенно. Потому что если такое производство развернется, оно будет уже, ну, на десятилетие, наверное. И это тоже важный здесь результат, безусловно, для Украины и для Зеленского лично.
Давайте последний вопрос про Трампа. Как вы думаете, вот как сейчас Трамп воспринимает Украину? Некоторые говорят, что теперь это союзник, кто-то говорит по-прежнему, Украина – это в широком смысле слова для Трампа актив. Как вы это описываете?
Смотрите, это полезная страна для него, мне кажется. Вот то, что мы видим теперь, это страна, которая может принести пользу, в том числе, например, в войне с Ираном. Она находится недалеко от Иранского театра военных действий. И вообще, на самом деле, Украина демонстрирует свою работоспособность, боеспособность, устойчивость. И в этой связи это, смотрите, я бы не говорил пока о союзнике. Потому что союзник это подписанный договор. Пока я не вижу, чтобы договор где-то готовился. Понимаете? Потому что это серьезная вещь. Есть понятие non-NATO major ally. Это важное понятие. Есть союзники по НАТО, да, они входят в Североатлантический альянс и там состоят. Но есть союзники за пределами НАТО. Например, к их числу относятся Южная Корея, Филиппины, Израиль, Катар. Только за время российско-украинской войны, вот этой полномасштабной фазы ее, с 22 года новыми союзниками за пределы НАТО Соединенных Штатов еще при Байдене стали две страны – Колумбия и Кения. Об Украине об этом никто не вел разговор. И вот здесь возникает момент. Ну, понятно, что и об этом и сейчас не говорит никто. Поэтому я бы не стал называть это союзническими отношениями. Все-таки давайте не будем торопить события. Но то, что эта страна очень полезна, и то, что она входит в орбиту американской внешней политики, и то, что она входит в орбиту американской оборонной политики, и то, что она входит в орбиту американского, так сказать, глобального влияния, очевидно, это так. И это создает предпосылки для установления союзнических отношений. Как ни странно, главное препятствие здесь – это, собственно, продолжающаяся война. То, что я могу сказать так, Я слышал первый и последний раз. Ну, на том же BBC об этом писали и в других уважаемых изданиях. В 2014 году я первый и последний раз слышал о возможности приема Украины вот этого статуса non-NATO major ally. Это было первый и последний раз тогда. Я не общался с окружением Трампа, но мне приходилось общаться, например, с некоторыми людьми из администрации Обамы. Я спрашивал их, например, о том, почему тогда не было принято решение о приеме Украины союзника вот этого, так сказать, важного союзника за пределами НАТО. И мне сказали честно и откровенно. А я скажу, что Украина находилась тогда в зоне большого военного конфликта, и Америке было невыгодно заключать с ней какие-либо мирные, запросить союзнические отношения, какой-либо военный союз. Это было сказано мне довольно прямо в присутствии других свидетелей. Я не то чтобы один на один говорил. Это официальная позиция тогдашней администрации. И она, в принципе, имеет преемственность. Потому что, конечно, когда вы заключаете союз с воюющей страной, вы обязываетесь за нее воевать. Очевидно, что это вряд ли входит в интересы Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь есть известный предел. Но вот когда, если война закончится, и, например, к этому моменту, естественно, сохранятся американо-украинские отношения, если мир будет достаточно устойчивым, то, безусловно, Украина сможет претендовать на статус союзника Соединенных Штатов уже официальный. Вот это то, что мы можем говорить с точки зрения правил международных отношений. До этого момента это будет скорее неформальная поддержка, которая, очевидно, будет усиливаться, и она усиливается уже сейчас. Собственно говоря, вот этот вот пример с патриотами, который будет производиться на территории Украины, это, безусловно, очень важный шаг. Если он будет совершен, то это будет прекрасная возможность для Украины, для всего региона стать таким центром, опорным центром американской оборонной политики.
Василий, давайте еще одну новость мы с вами обсудим. Она тоже вот буквально за несколько минут до начала программы пришла. Сенаторы США согласовали законопроект об адских санкциях против России, ну и против Ирана. Голосование по этому законопроекту должно состояться вечером, сегодня вечером по американскому времени. В России будет глубокая ночь. Что в нем говорится? В этом законопроекте, напомним, значит, там предполагается установить пошлины до 500% на товары, ввозимые из России в США, ну а также дополнительные 100% для крупных импортеров российских нефти и газа, которые помогают Москве обходить энергетические санкции. Долго работал сенатор Грэм. И, судя по всему, вот его работа увенчается сегодня успехом. Как вы думаете, станет ли очень, вернее так, как быстро, собственно, эти санкции могут стать дубинкой в руках Дональда Трампа?
Ну, смотрите, мне трудно судить о скорости. Я думаю, что раз это уже обсуждается на уровне Сената, это хорошая новость для сторонников Украины, для, так сказать, тех, кто хотел бы усилить давление на Россию. Смотрите, я вижу здесь важный итог. Важный итог уже путинской политики в отношении Америки. Эта политика была сформулирована в январе 25-го года, когда Трамп пришел к власти, и среди нескольких пунктов этой политической линии был такой. Они понимали, конечно, что санкции вряд ли отменят, особенно санкции, принятые Сенатом и Конгрессом США в целом, вряд ли они будут отменены, потому что, конечно, в отношении России существует консенсус в американским политиками, и здесь неважно, это демократы или республиканцы. Но они рассчитывали на то, что, по крайней мере, санкции не будут расширяться, и, может быть, программа «Максимум» их состояла в том, что они рассчитывали на частичную отмену санкций по соглашению исполнительной власти. То есть те санкции, которые находились в руках Трампа, они рассчитывали, что он отменит. Во-первых, это уже не случилось тогда. В марте 2025 года Трамп продлил действие санкций, которые входили в его компетенцию. И в марте этого года он продлил еще раз на год. Это более того, не надо забывать, что, опять же, в ноябре прошлого года были приняты серьезные санкции против Роснефти, против Лукойла, против очень болезненные санкции, между прочим, они вызвали очень такую негативную реакцию тогда в России. Поэтому, опять же, ничего нового, принципиально нового в этой повестке нет. Это все уже формулируется давно. Вообще, обычные институты работают довольно медленно, но верно. И особенно такие институты, которые отвечают за такие как бы важные инструменты, как санкции, они обычно работают очень медленно, но неотвратимо и, я бы сказал, беспощадно. И в этом смысле, конечно же, мы с вами видим, опять же, продолжение этой работы. Тут важное, правда, было отступление у них, когда, помните, вот в Ормузском проливе была там проблема, и она остается, в принципе, но сейчас она более-менее решена, как-то, по крайней мере, удалось стабилизировать. Когда были проблемы с ценами на нефть, были временно сняты ограничения на торговлю нефтью России. Я так понимаю, сейчас эта проблема уже не стоит, и, следовательно, да, эта дубинка будет задействована по полной программе. И в этом отношении получается следующее, что та ставка, которую делало путинское окружение, сотрудники Института США и Канады, которые все это готовили, и прочие коллеги в МИДе, там, в других местах, эта ставка бита. Она, очевидно, бита, и она, очевидно, не имеет успеха. Это часть программы, которая была принята, напоминаю, Путиным в январе прошлого года, она сейчас полностью провалилась. Вот что мы можем констатировать в данной связи. А дальше уже будем смотреть, когда Трамп это запустит и как он это запустит. Это уже вопрос техники, что называется.
Друзья мои, напоминаю, что завтра утром в эфире Breakfast Show будет полный анализ с новыми подробностями, которые мы узнаем наверняка ночью и рано утром, той ситуации, которая сложится в Сенате. Обязательно подключайтесь в 9 утра, а пока что сейчас поддержите нашу трансляцию лайком и наш разговор. Давайте к внутрироссийским темам перейдем. Владимир Путин выступил на завершающем заседании Государственной Думы и снова заявил, тут я там процитирую, что Запад запустил русофобскую машину на полный ход. И это получается продолжение такой привычной риторики. Россия изображается не агрессором, Россия изображается, не знаю, осажденной крепостью, против которой действует весь враждебный мир. Почему, как вам кажется, российская власть так часто переводит разговор о войне и о ответственности в разговор о ненависти к русским? Как историк, как объясняете эту, не знаю, подмену понятия?
Смотрите, это уже очень такая банальная и довольно-таки понятная тактика. Вам нужно сплотить людей. Сплотить людей можно вокруг того, что нас не любят какие-то люди извне. Вот как бы они нас не любят. Вообще русофобия – это интересный ведь термин. Он же появился в 80-е годы, в начале 80-х годов. Автор этого понятия Игорь Шафаревич, такой писатель, ну и публицист, почвенник, математик изначально неплохой, на самом деле. Ну вот он написал такую книгу, по-моему, в 82-м или 83-м году она вышла, «Русофобия» называлась, где он на самом деле анализировал не западный дискурс в отношении России, анализировал дискурс российской же интеллигенции в отношении российских проблем. То есть это была книга о том, как российская интеллигенция, ну или, по крайней мере, какая-то ее часть, с нелюбовью относится к России. Вот о чем шла речь в этой книге. Потом, собственно говоря, естественно, как у нас обычно бывает, там, не знаю, конец истории. Вот никто не читал эту книгу, но все видели название. Название живет своей жизнью. Все рассуждают, есть конец истории, нет конца истории. Никто не удосужился хотя бы посмотреть, что имел в виду Фуям под концом истории. То же самое касается этой самой русофобии. Как бы, ну, смотрите, это попытка на самом деле говорить своему населению: мы в кольце врагов, нас все не любят, против нас ведется какая-то гибридная война. Мы, значит, должны в этой войне сплотиться. Мы, значит, но при этом, собственно говоря, изначальное понятие термина русофобия даже в этом шовинистическом смысле здесь никоим образом не используется. Вот. Потом, значит, ну, как бы да, у нас есть Запад, Запад не любит Россию. Запад, значит, воюет против России. Запад – это русофобы. Но при этом никто, конечно, не готов объяснить, что это такое, что это значит. На самом деле до сих пор, вы же прекрасно знаете, у нас русские режиссеры получают Оскара в этом году. Вот этот Павел Таламов, вроде не режиссер, он скорее, так сказать, автор этого фильма, соавтор этого фильма, да,
Так, документалист,
главный
так
один.
кино же русофобское. Вы же все же сказали, ну.
Но это же русский получил. И, кстати говоря, у нас нисколько не русофобская. Я должен вам сказать, такой любви к России, какая есть у Таланкина, я вряд ли у кого-то увижу еще. Этот человек очень любит своих детей, очень любит свой город, свою страну. Это чувствуется в этом фильме в каждой минуте этого фильма. Я его очень внимательно смотрел. Я написал потом Павлу свои слова большой благодарности, потому что этот фильм невозможно смотреть без слез, если честно. Поэтому какую это русофобию? Нет, конечно, это, смотрите, это если у нас Путин – это Россия, конечно же, да, а Россия – это Путин, да, и нет Путина – и нет России, как сказал нам один великий деятель путинской эпохи. Ну да, безусловно, тогда получается, что… Но мы же с вами помним другого нашего культового певца, который, так сказать, сказал, что не нужно путать, это Шевчук сказал, что не нужно путать родину и задницу президента, по-моему, что-то такое
Жопу, да,
сказал.
извините.
Жопу президента, да. Ну да, скажем так, как он сказал, первоисточники, да. Ну как бы это же понятно, что когда я приезжаю там в Афины, я вижу, что идет спектакль Иванов. Просто вот в театре в Пирее, важный такой театр пиреевский. Там идет спектакль Иванов под Чехову. Да, значит, везде, в любой стране Европы исполняются и музыкальные произведения русские, и ставятся спектакли. И многие русские режиссеры в изгнании, тот же Серебренников, тот же там другие авторы, они все прекрасно выступают, они работают и делают свое дело. Значит, я не вижу никакой русофобии. Есть секретизация, это другой разговор. Есть секретизация, конечно, это другая история. Некоторые, так сказать, ну, мы с вами давайте не будем как бы кривить душой. Наш паспорт, конечно, может быть отягчающим средством, там могут где-то счет не открыть в банке или там что-то заблокировать на какое-то время. Но это результат секьюритизации, потому что мы представляем с вами страну-агрессора. И страна-агрессор угрожает сейчас Украине и всей Европе. И понятно, что в этой связи довольно трудно требовать отношения, ну, такого, ну, как бы, как бы сказать, гостеприимного для всех нас, особенно в странах, которые находятся в пограничной зоне. И то, мы с вами живем в Вильнюсе, между прочим, это тоже важно. И более-менее как-то здесь я чувствую нормально. При этом я не вижу и не понимаю, что такое вот эта русофобия в пересказе уже Путина, понимаете? Никто, ну, понятно, что все сейчас боятся русских танков в Восточной Европе. Но так не нужно их вводить никуда. Не нужно устраивать полномасштабную войну, первую в Европе со времен 1945 года. Зачем вы это сделали? Эта секретизация России будет происходить, пока будет идти эта война. И, может быть, после этого еще какое-то время она будет продолжаться. Но есть же ответ очень простой. Поскольку из Европы никто не собирается нападать на Россию никогда. Ну, просто понимаете, вот если мы приводим с вами пример. Вот я вернусь чуть назад нашего разговора. Значит, мы с вами договорились, что Америка не готова объявить Украину своим союзником, поскольку Украина находится в состоянии войны со своим соседом. Значит, это говорит о чем? Что Америка не хочет воевать. Европа не хочет воевать. И Америка и Европа никогда бы не напали на Россию первыми. И вряд ли они вообще нападут на нее когда-нибудь. Если только не произойдет что-то ужасное совсем уже, о чем мы сейчас говорить с вами не будем. Да? Но зачем нам тогда вообще нужно иметь какие-либо... Нужно говорить о демилитаризации границы с НАТО. Нужно говорить о демилитаризации границы с НАТО. Вот что нужно говорить, ну там, в России будущего. Понятно, что не сейчас. Сейчас это невозможно. Хотя частично демилитаризация происходит, потому что войска-то перебрасываются в Украину, в сторону Украины. И перебрасывается из Калининградской области, из других мест. Поэтому демилитаризация де-факто происходит. Но она должна иметь другие рамки, она должна иметь осмысленный, осознанный характер, понимая, и мы должны четко понимать, что с Запада России никто не угрожает. Никто не будет нападать на Россию с Запада. И никто не собирался этого делать. И сейчас они спешно пытаются как-то решить проблемы своей обороны, которые при этом, но более-менее, если сравнить, например, если мы сравним, просто вот так для сравнения, 100 лет назад отмотаем, даже 100, сколько там, 110 лет назад отмотаем, 112 лет назад отмотаем, 1914 год. Значит, Гаврила Принцип убивает Франца Фердинанда. Гаврила Принцип записан австрийскими властями, он гражданин Австро-Венгрии. Он живет в Боснии и Герцеговине, в Сараево. Но в документах он записан как серб, потому что он, скорее всего, православного вероисповедания, и всех славяноязычных граждан Австро-Венгрии записывали в Боснии, по крайней мере, как сербов православных. Он не имеет никакого отношения к сербскому королевству, которое находится южнее. Но что дальше происходит? Сербии, Австро-Венгрии на основании этого теракта, который совершил не гражданин Сербии, не имевший никаких отношений с правительством Белграда, никаких. Просто никаких. Он, более того, он был анархистом и, следовательно, выступал и против белградского правительства. И вот из-за этого человека Сербия получает ультиматум, требование расследовать это дело на территории Сербии и прочие дела. Вы можете себе представить что-нибудь подобное, если, например, не знаю, какой-нибудь гражданин Германии турецкого происхождения, но не гражданин Турции при этом, совершает теракт сейчас в Германии. Кто-нибудь требует от Турции каких-либо там действий по расследованию этого дела? Это немыслимо. Просто немыслимо. За эти 120 без малого лет Европа проделала колоссальный путь вперед. Я просто объясняю, что бывают блокировки счетов, а бывает что-то похуже. И до этого нам очень далеко. Понимаете? Очень далеко. Потому что сейчас вот этого вот принципа коллективной вины уже не существует в том виде, в котором существовал, ну, чуть более столетия назад. Из-за этого, напомню, началась Первая мировая война. Сейчас этот кейс был бы просто немыслим. Понимаете, просто немыслим был бы. Где бы в Австрии, а там, кстати, тоже много людей из той же Сербии, например, живет, кто-нибудь совершил что-нибудь. Кто-нибудь вообще бы сказал, ты серб, значит, Сербия за тебя отвечает. Этого никто никогда такого сейчас себе позволить не может. Просто это, в принципе, немыслимо в нашей ситуации. И, следовательно, вот вам, пожалуйста, тот прогресс, который совершило человечество и, по крайней мере, Европа и Запад за это чуть более столетий. Значит, теперь смотрите, возвращаясь к русофобии. Конечно, русофобия – это клеймо, это стигма, которая производится властью в робкой надежде на то, что она сможет мобилизовать народ вокруг этой повестки. Но дело в том, Максим, я вам должен сказать, что эти люди вообще странно себя ведут. Они на самом деле, значит, с одной стороны, делали почти 30 лет все, чтобы общество сидело по домам, пило чай, а может быть что-то покрепче, и ни в какую политику не лезло, а теперь они сами занимаются его реполитизацией. И это зачем делается? Непонятно, тем более, что люди, они привыкли к тому, что власть от них ничего в таком плане не требует. И здесь тоже важный конфликтный момент. Потому что путинская, так сказать, этот вот social contract, общественный договор, стоял в том, что вы не лезете в политику, а мы вас не трогаем по нашим вот этим политическим делам. А сейчас этот контракт нарушается, и он нарушается все сильнее, сильнее и сильнее. И в этой связи, конечно, у Путина опять же, ну, понятно, что давайте не будем сейчас делать никаких таких обнадеживающих прогнозов, но здесь у него очень тоже зыбкая почва, очевидно совершенно.
Василий, про то, как чувствует себя российское общество, хочу у вас спросить. Перед этим сделаю шаг назад и расскажу историю. Вот я зацепился за фразу, которую вы повторили. Володин, по-моему, да, это говорил, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Я вспоминаю свой разговор с мамой моего друга, взрослая женщина. Я не могу сказать, что там бабушка, да, хотя, ну, по факту это бабушка, но взрослая женщина. Мы с ней спорили о том, собственно, как она видит происходящее в стране. И ровно это было в тот момент, там, не знаю, через неделю после того, как эта фраза была произнесена. Я очень хорошо запомнил этот разговор. Я говорю, ну, послушайте, вот представьте, завтра Владимир Путин будет, не знаю, спускаться с лестницы и упадет. А, или сердечный приступ, или еще что-то. Мы попадаем в ситуацию, нет Путина, нет России. Вот вы мне эту фразу повторяете, что только Путин, только он и так далее. Ну вот по какой-то естественной причине Путин умирает. Вы что, в этот момент, судя по этой логике, должны взять свои вещи, котомочку и пойти на кладбище, потому что вас тоже нет, и никого нет, и страны нет, потому что Путин исчез. Что в этот момент-то делать? Четкого ответа у этой женщины не было. Дальше мы начали, ну, как бы я просто раскрывал эту мысль. Я говорю, ну, слушайте, ну вот хорошо ли вам живется? Ну, там сначала были тезисы о том, что вот, мы гордимся, встали с колен и так далее. Дошло дело до экономики, здесь все не так радужно оказалось, и зарплата, там, и пенсия, и все это не очень радовало человека. Я говорю, ну, слушайте, если человек, Путин, много лет у власти, и он, получается, не может решить какие-то проблемы, то я вижу два вывода. Либо он, значит, просто неумный руководитель, да, виноват не Путин, виноваты министры, говорила мне эта женщина. Я говорю, ну, значит, Путин не смог за 20 лет найти нормальных министров, которые бы исправили ситуацию, так выглядит. Или вторая трактовка. Получается, что Владимир Путин все знает, а если он все знает и его все устраивает, значит, он как-то, ну, не знаю, подлец. Вот давайте выберем какое-то слово. В этом споре, в заочном споре, в этой дискуссии, мне кажется, что аргументов было больше у меня. Почему я это рассказываю? Потому что мне кажется, что сейчас вот у таких людей, вот как у мамы моего друга, в некоторой степени, ну, такая развилка появилась перед ними. Опять же, да, денег стало гораздо меньше, жить стало хуже, купить в магазине можно гораздо меньше, чем, там, не знаю, год-два назад, а бензина нет, того нет, всего нет и так далее. При этом я вижу, что не первый день в меди, там, не знаю, продвигается тезис с одной стороны, со стороны, там, не знаю, там, Лубянки, администрации президента, Кремля, с другой стороны, Аналитики говорят, что Путин готовится к тотальной войне. И это как раз для того, чтобы опять, как мне кажется, да, вот всеобщей большой войне, к тотальной войне, чтобы немножко вернуть сомневающихся на свою сторону. Что видите вы в этой ситуации?
Смотрите, Максим, я очень буду сейчас осторожен в своих оценках, но я вижу следующее. Я вижу, что... Смотрите, давайте использовать термин, академический научный термин, который называется революционная ситуация. Об этом, на самом деле, на русском языке вышла очень хорошая переводная книга в издательстве Высшей школы экономики в 19 году Чарльз Тильли. Это известный исторический социолог американский, сейчас он умер, но это такой классик американской исторической социологии наряду с Эммануэлом Валлерстайном и с другими некоторыми такими звездами американской науки. И в этой книге он разбирает, как устроена революционная ситуация. И он апеллирует не к ленинскому определению, которое мы все с советских учебников знаем, про низы и верхи. Это довольно анекдотичная такая формулировка. А он исходит из определения Троцкого, которое дополняется разного рода исследователями уже второй половины XX века. И если мы посмотрим на то, как революция развивается, первый этап, первый предпосылочный этап, он состоит в том, что у власти падает авторитет. Власть теряет уважение. Власть перестает вызывать доверие людей. Она становится смешной, противной, ненавистной. По-разному. Зависит от разных ситуаций. Но люди перестают ей доверять, перестают ей уважать ее. Это первый этап. Второй этап, когда в самой власти, в структуре властных органов образуется какой-то кластер, который выступает против остальной власти. Это не раскол элит. Я не люблю этого термина, потому что он нам здесь ничего не дает. Это скорее двоевластие, да, когда у нас возникает какой-то центр во власти, который претендует на всю остальную власть, и при этом важный следующий шаг – он приобретает популярность среди людей. И дальше, собственно, происходит уже столкновение, перехват власти, концентрация этой власти в новом вот этом кластере, и, значит, уже перегруппировка сил в пользу и нормализация, да, в конце нормализация. Да, значит, вот смотрите, мы можем с вами разобрать, например, ситуацию перестройки в этих терминах, когда там КПСС потеряла авторитет, потеряла уважение, Политбюро стало таким каким-то. Это долгий причем процесс. А дальше, например, возникает новый центр власти, съезд народных депутатов, или президентская власть, или, например, всенародно выбранный президент России, противовес избранному на съезде президенту Советского Союза. Вот у вас типичная история. А дальше партия в какой-то момент запрещается, съезд самораспускается, и остается только президент Советского Союза, который просто устраняется от власти в Беловежской пуще. Да? И дальше происходит передача власти. А дальше идет там борьба за эту власть, происходит какой-то элемент даже террора, если взять 93-й год. Да, и дальше нормализация, постепенная нормализация. Вот у нас такие этапы здесь совершенно четко видны. Так вот, тут очень важно, кто начинает вот этот вот подрыв авторитета. Как его начинает? Вот сейчас мы видим с вами, что у нас же новые средства коммуникации. То, что мы с вами сейчас говорим, прослушивают, от силы там 50 тысяч человек. Это, извините, ни о чем. Мы говорим с вами практически друг на друга, друг с другом наедине. А вот то, что смотрят эти рилсы, тиктоки и прочие записи, которые делают разные люди, самые обычные, из своих автомобилей, и это происходит уже не один месяц, между прочим, это растет по экспоненте, да? Это делают женщины, мужчины, более молодые, более зрелые. Это делают все. И все смотрят, и все видят, что все это делают. Это запущено. Джин из бутылки уже выпущен. Первый шаг, который, напомню, состоит в том, что авторитет власти подрывается, да, запущен. Более того, у меня есть основания утверждать, Максим, что запущен он в известной степени, странным образом, при поддержке наших силовых структур. Зачем они это делают? Отдельный разговор. Например, у них какая-нибудь внутривидовая борьба началась, какой-нибудь отдел или там служба какая-то хочет показать свою полезность и нужность. А как ее можно показать? Можно показать ее за счет того, что у нас появляются какие-то активные критики власти, которых потом можно будет посадить в психушку или даже на некоторое время под административный арест, да, кого-то там еще что-то с ним сделать. И, значит, дальше еще посмотреть, кто их поддержал, особенно в элите. И дальше, значит, начать зачистку. Но здесь есть один нюанс. Эти люди, как обычно, они уже не первый раз наступают на эти грабли. Они поддерживали сепаратистов в 80-е годы в республиках союзных. Они поддерживали, между прочим, вот это вот движение «Свобода» в Украине. Об этом есть материалы, они опубликованы. Между прочим, газета МК опубликовала материалы, очень важные и полезные с этой точки зрения, в конце весны, где все это описывается. Четким намеком на то, что как это делается. И сейчас мы видим с вами, есть несколько таких людей, не будем сейчас их имена поминать суе, которые сделали такие каминг-ауты последние несколько месяцев. Вы помните это, да? Некоторые из них уже сидят. Ну, как они, в каких условиях они сидят, отдельный разговор, да, это мы сейчас не будем обсуждать. Ну, вот они как бы уже даже пострадали, часть. Но важно, что эти люди, с одной стороны, их задача была как бы протестировать систему, показать, вот есть такие ужасные отщепенцы, мы сейчас их закроем и заодно посмотрим, кто еще к этим отщепенцам присоединился. Но просчет здесь в чем состоит? Что люди, которые это все посмотрели, они решили, что можно. И более того, жизнь-то их ухудшается. Нужно же видеть, что происходит все в контексте того, что то интернет, знаете, Россию постигает 10 казней египетских, понимаете? Вот то, что мы сейчас видим, это прям 10 казней египетских. Да, сначала, значит, интернет, потом, значит, бензин, теперь Wildberries. Что-то дальше будет еще. 10 казней египетских еще не закончено. И люди, конечно, из-за этого напрягаются, им все меньше и меньше хочется продолжения этого банкета. А кто за это отвечает? Нет, за это уже отвечают не чиновники, за это уже отвечают не, так сказать, бояре, за это отвечает царь. Все больше и больше это очевидно, и больше возносится очень такой иногда изысканный, очень такой осторожный, но при этом очень меткой и четкой хулы против этого царя. И вот зачем это все? А теперь смотрите дальше. Дальше мы будем смотреть, как это найдет сцепку и найдет ли. Уж не очевидно, что найдет. Я же не говорю, что это обязательно следующий шаг, мы пока не видим. Мы можем его предполагать. Но на следующем шаге пока это выглядит абсолютно нереально и выглядит абсолютно, как бы сказать, абсолютно немыслимо, тем более, что я добавлю к этому важный момент. Дизайн российской власти, созданный в 93 году, предполагает всяческую борьбу с возникновением подобных кластеров внутри ее. Вот эта суперпрезидентская власть, которая стоит над всеми остальными ветвями власти, гарант Конституции, как называли Ельцина в свое время, вот эта вот позиция гаранта Конституции, которому подчинены все силовые структуры, непосредственно ему, которому фактически подчинены все остальные ветви власти. Это очень сложная ситуация. Она сделана ровно потому, что Ельцин видел, как он перехватил власть у Горбачева. Ему нужно было обеспечить невозможность повторения подобной ситуации. Но тем не менее, я могу вам сказать, что иногда даже бывают и легитимные органы. Вспомните советы. Советы возникли, между прочим, в 1905 году, и возникли они не благодаря большевикам и вообще социалистам. Там основную роль играли земцы и либералы поначалу. Потом просто либералы ушли в Государственную Думу и оставили этот орган слева. Но на самом деле, вот это интересный момент, иногда это могут даже быть не совсем легальные, не совсем как бы легитимные органы власти, как нам показывает история. Но очевидно совершенно, что такой шаг следующий возможен через какое-то время. Мы не знаем через какой. Я не могу вам сказать через какой. И возможен ли он в целом, произойдет ли он точнее. Он возможен, но не факт, что он произойдет. Но очевидно, что на этом этапе у нас уже есть подрыв авторитета власти. Я очень боюсь, Максим, что этот фарш невозможно провернуть назад. И сделано это во многом руками самой же этой власти. Обычно власть сама ведет себя туда, куда она ведет. Это, опять же, очень хорошо нас учит этому история.
Василий, да, спасибо за эту речь, за эти пояснения. У нас, вот, кстати, 15 минут осталось с вами-то всего поговорить, и я хочу, чтобы мы перешли к одной важной теме, важной теме. Значит, Зеленский заявил, ну, не только Зеленский, о том, что Владимир Путин готовит после выборов осенью новый этап мобилизации. В России это отрицают, тут же выступал Кротополов, это глава Думского комитета по обороне, сказал, что необходимости в мобилизации нету. При этом на этом фоне в Липецкой области мэр, замгубернатора и другие чиновники подписали контракт с Минобороны для службы в мобильных огневых группах. Знаете, ну никак не могут набрать в какие-то мобильные огневые группы или вот в эти вот специальные отряды, где управляют дронами. Так вот, чиновники подают очень большой пример. Как вам кажется, насколько вот так вот, значит, насколько сейчас общество реагируют болезненно, даже просто на разговор о возможной мобилизации.
Смотрите, мне очень трудно об этом судить издалека, но я думаю, что вряд ли что-то изменилось за эти 4 года. Мы помним реакцию на мобилизацию, которая произошла осенью 2022 года. Но смотрите, при этом у Путина нет выбора.
Вот.
Если он хочет что-то как-то вот, ну, дальше двигаться в этой войне, ему нужна мобилизация. Поэтому мобилизация это вопрос практически решенный, но есть отсрочка. Мобилизация невозможна до выборов. Выборы произойдут в конце сентября. Значит, только в начале октября, либо в самом конце сентября, но скорее все-таки в начале октября, мы должны ждать этой мобилизации. И что-то готовится к этому, даже вот этот закон о выродках, как они приняли недавно, он же во многом направлен против того, чтобы сдержать возможную волну эмиграции, да, запугать лишний раз людей. Прежде всего, потому что мы-то уже уехали, ну что нам? Мы уже и так получаем свои эти самые иски, приговоры и так далее. Вот. Но вот новых людей, может быть, это может быть частично спугнет. Но я думаю, что это очень важная точка клинча. Вот здесь как раз, смотрите, вот кто-то записался сам добровольцем в армию. Молодец. Показал не то, что пример, он показал, смотрите, я вместо людей пойду. Может быть, и так это можно трактовать. Более того, вы же прислали мне другую новость, где говорится о том, что люди создают уже отряды самообороны
Это правда,
против,
это тоже, да.
понимаете, против того, чтобы их мужей не забирали в армию.
Я
А
хотел об
это
этом
уже...
спросить, извините, это вторая часть вопроса. Давайте я
Да,
коротко
да.
просто поясню, потому что это, мне кажется, важное очень. Сейчас я найду ее. Это важный контрапункт. Контрапункт. Жители пензенского поселка создали дружину для защиты односельчан, которых насильно отправляют на войну. Это, ну, это текучая мобилизация. Отлавливают пензенский регион, как мне кажется, это в своем роде полигон, где это происходит не первый день, не первую неделю. И вот люди самоорганизовались и защищают вот этих вот местных мужчин.
А вот это уже интересный ход. Это уже, Максим, создание какого-никакого, но инструмента власти. Что такое дружина самообороны? Это уже инструмент власти. Это уже силовой инструмент. Понимаете? Он, конечно, может быть подавлен. Он может быть... но смотрите, это же пример, который может быть заразителен. Не только же в Пензенской области это работает, а посмотреть, что будет в Москве. А как московские власти будут реагировать на это, когда москвичи, конечно, окажутся недовольны? Кто-то побежит, кто-то будет там сопротивляться, а кто-то создаст это отряды самообороны. А хватит ли у нас милиции на всех? У нас же в милиции страшный дефицит кадров, вы знаете об этом? Понимаете, здесь возникает очередная точка разрыва, очередная точка кризиса, очередная казнь, понимаете? Сколько еще будет из этих 10 казней до октября, мы еще не знаем. Но важный момент здесь возникает, связанный с тем, что объявив мобилизацию или, скажем так, усилив вот это давление, оно же может быть так, что она не будет объявлена, но вот людей все больше будут грести под это. Более того, смотрите, ведь же есть случаи, когда, например, людей брали дроноводами этими, да, а потом отправляли на передовой, они там погибали. Это тоже известные факты. И в этой связи возникает, а более того, у нас мобилизованные сидят на фронте уже сколько лет. Это если тот, кто выжил, понимаете? И жен мобилизованных, понятно, их куда-то закатали, их не слышно и не видно. Но они же не знают, что их нет. Они же где-то что-то говорят, они же где-то с кем-то общаются, понимаете? А завтра к этим женам добавятся новые. Поэтому здесь возникает очередная точка напряжения. И в контексте того, что я сказал, что авторитет власти и авторитет первого лица, очевидно, подорван, скорее всего, с подачи одной из властных группировок, которая находится у силового ресурса, это уже создает некоторые предпосылки для дальнейшего колебания системы. Я только так скажу. Я не буду сейчас предрекать никаких. Знаете, мы только с вами долго наблюдаем за этой ситуацией, и я уже честно вам скажу, я и надеюсь. Вот давайте я скажу сейчас словами Владимира Ильича Ленина. При нашей с вами жизни, Максим, ничего не изменится. Давайте исходить из этого.
Давайте.
Давайте исходить из этого.
Давайте. 8 минут у нас осталось. Спасибо всем тем, кто пишет в чате, кто общается в чате. Напоминаю про лайки. И еще одну тему мы с вами успеем обсудить. Крым. После ударов украинских беспилотников в некоторых населенных пунктах Крыма пропало электричество. Там проблемы с водой, проблемы фактически с едой. Туроператоры отменили путевки, уже купленные путевки, на сумму около 1,5 миллиардов рублей. В Ялте, об этом сегодня утром говорил Саша, там разворачивают полевые кухни, потому что ну, как-то нет электричества, готовить не на чем. Вот там вот помогают людям. Ведь Крым же долгое время для Кремля был таким символом возвращения как-то, да, в родную гавань, символом победы. Подскажите, а что происходит с этим символом, когда он превращается в территорию дефицита, в территорию атак, дворовых кухонь, в представлении, как вам кажется, и самих жителей Крыма, и остальных россиян?
Ну, во-первых, смотрите, ничего хорошего, конечно, в том, что страдают мирные жители, никогда нет. Мы должны с вами исходить из этого. С другой стороны, мы с вами не можем понимать причины происходящего. Да, и мы не можем с вами, с одной стороны, как бы радоваться тому, что происходит, но мы не можем с вами при этом игнорировать факта того, почему это происходит. Вот здесь очень важный момент, потому что соблюдать этот баланс. Теперь смотрите, это очередная казнь египетская, на мой взгляд. И я думаю, что многие из тех, кто в Крыму радовался, так сказать, приходу зеленых человечков в 2014 году, сейчас, наверное, уже не так рады, как это делалось тогда ими. Да, и понятно, что ну, вы начали войну. Война началась тогда, в 2014 году. Эта война развивается. Эта война идет дальше. И законы войны, единственный закон войны стоит в том, что она крайне непредсказуема. Понимаете? Мы должны понимать, что при этом не должны забывать, что, вообще-то говоря, сейчас и украинские города, и селы страдают, и украинское население страдает мирное. До сих пор и очень серьезные удары происходят по этому. Но теперь это коснулось вот и российских, и оккупированных Россией территорий. Да, в первую очередь, конечно, Крыма. Да, безусловно, там уже сказали, что, насколько я понимаю, это самый худший сезон в истории Крыма. А ведь люди, живущие там, они всегда жили за счет туризма. Да, это же очередная экономический удар. Вы сказали, некоторую сумму денег, которые заплатили туристические компании. Кто им это компенсирует? Никто. Да, вы сказали о том, что граждане Крыма просят налоговых каких-то послаблений в связи с происходящей ситуацией. А может ли неповоротливая машина это сделать, учитывая, что одновременно и те, кто на Wildberries торговали, тоже требуют каких-то отсрочек по платежам налогов, потому что их нужно заплатить до конца июля.
У меня складывается ощущение, извините, Василий, о том, что федеральная власть про Крым как-то забыла или предпочитает не замечать эти проблемы. Опять, как и в других регионах, например, в Белгороде, там, не знаю, в Брянске, все скинули на местных чиновников. Решайте сами. Вот давайте как-то сами.
Конечно, конечно, конечно. У нас федерализм очень интересный. У нас федерализм там, где ответственность. У нас федерализм состоит в том, что люди, когда нужно нести ответственность, это перекладывается на местные власти. Это еще с ковида все произошло. Понимаете? Это тоже история, которая, ну, очевидно, совершенно не способствует поддержке власти, в том числе на уровне гражданской бюрократии. Потому что хорошо, ребята, вы всю эту кашу заварили. А теперь нам нужно расхлебывать. Так может быть, мы будем расхлебывать без вас? Вот здесь какой может быть вариант еще. Поэтому, конечно, ничего хорошего в том, что люди мирные страдают, нет. Но при этом мы понимаем, почему они страдают, и мы понимаем, что это будет еще продолжаться. Это еще одна из казней египетских. Мы можем с вами прям картографировать эти казни египетские. Вот еще одна из этих казней – это, безусловно, Крым. И то, что там происходит. Это, кстати говоря, учитывая, смотрите, ведь это регион, где, извините меня, я, ну, как бы на юге Советского Союза отдыхал ежегодно с родителями в детстве. Холера, правда, никак. В Одессу мы не ездили, потому что в Одессе всегда была холера в конце августа. И наши родственники говорили, не приезжайте, здесь у нас холера. Но вы смотрите, дизентерия – это была, ну, такая довольно распространенная проблема на юге Советского Союза. И сейчас, если у нас перебои с водой, а нет электроэнергии, нет водоснабжения, понимаете, да? Как вот это все сейчас произойдет? А, учитывая, что Крым находится в зоне этого риска, это юг бывшего Советского Союза, юг Украины. Да, и, соответственно, это место, где возможны вспышки разного рода неприятных пищевых заболеваний. Я вообще просто не понимаю, как сейчас туда можно ехать, если там нет воды. Но там при воде-то действующие нормально были проблемы подобного рода. А сейчас-то это вообще просто катастрофа может быть. Поэтому смотрите, я думаю, что в этой ситуации мы видим следующее, мы видим, что проблем становится все больше, больше и больше. И уже никто не может сказать, хотя Путин продолжает говорить это, выступая в Государственной Думе, что мы по-прежнему устойчивы, что у нас все хорошо. Но кто его слушает в этот момент, Максим? Не складывается у нас такая ситуация, что он говорит уже сам с собой?
Очень-очень на это похоже. Очень похоже. Знаете, как нам в следующую программу бы психотерапевта пригласить, да? Разобрать некоторые его реплики. Василий, к сожалению, у нас время завершается. Очень вас ждали. Вас давно не было у нас. Очень много приятных комментариев в чате вижу. Вам спасибо, что приходите. И ждем вас в следующей программе. Обсудим, не знаю, может быть, через пару недель, ну или что-то типа того. Спасибо огромное.
Да,
До
спасибо вам,
свидания.
Максим. С удовольствием, до свидания.
Василий Жарков, историк. Очень важных три объявления. Во-первых, сразу же после нашего эфира на канале Игоря Яковенко будет Саша Плющев. Вот будет беседа. Послушайте, приходите, пожалуйста, туда. Обязательно, просто можно не переключаться. Второе. У нас большие новости. В эту субботу на нашем канале стартует новая программа, гостем которой будет Игорь Липсиц, гость и эксперт. Игорь Владимирович подведет экономические итоги недели и ответит на ваши вопросы. Вопросы можно присылать с помощью специальной формы. Ссылка на эту форму есть в описании и этой программы, и всех программ Breakfast Show, которые будут до субботы. Вот прям заходите в описание, там сразу же, прям буквально наверху вопросы Игорю Липсицу. Нажимаете, пишите. Программа будет выходить по субботам теперь. Каждую неделю в 19:00 не пропустите. Поставьте себе зарубку. Еще раз, программы с Игорем Липсицем придумали очень, очень забавное название для этой программы. Узнаете все в субботу. Ну и третье. Короткий анонс программы Breakfast Show завтра в 9 утра. Ждем в гости Анастасию Буракову, юриста и правозащитника, а также основательницу проекта «Ковчег», Станислав Белковский, политолог. Саша Филипенко, международная Александра, будет рассказывать, чем завершилось голосование в Сенате, как раз вот по этим санкциям, которые могут быть введены против России и Ирана. Ну и на закуску Илья Шипелин с рубрикой «Методичка» в конце программы. На этом с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Вам хорошего вечера. До свидания.